ногою в стремени. Штутгарт — столица Вюртембергского королевства, которое не больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде предложил Горчакову словно в издевку место посланника при тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться, важно снова поставить ногу в стремя. Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. Под карнизами русского посольства гнездила своему ласточек. В небе пиликали альпийские жаворонки, пасторальные закаты над кущами виноградников были прекрасны. По вечерам пожилые фрау выносили на улице кресла и, ставя перед собой по кружке доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой гарнизонного оркестра. На лето Горчаков выезжал с семьей в деревню Соден, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под земли минеральные источники, воды которых казались не хуже эмских или баденских. Служба в Штутгарте была для Горчакова необременительна. Ее размеренный ход лишь изредка нарушало появление дикого русского барина, каким-то чудом занесенного в Висбаден, где он продулся в рулетку, и теперь униженно выклянчивал у посла деньжат на дорогу, чтобы добраться до родимого Весьегонска. Да еще, бывало, у посольства останавливался невообразимый тарантас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков. Из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой ливреи. И барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее поворачивать на Париж. Такие встречи всегда были неприятны для Горчакова, ибо он стыдился замятливских мадам Курдюковых, обнажавших перед Европою тайные пороки крепостнической России. Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года, которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждебностью, но умный человек предрек будущее. Топор уже стучится в основание социального дерева. У него были причины считать себя неудачником. Он окончил царско-сельский лицей первым и получил золотую медаль, которую, кстати сказать, стащили у него благородные милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лондоне. Казалось бы, ему... знатоку истории и политики только и делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что... есть такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает мойка, через которую перекинут Певческий мост. Возле моста стоит огромный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде, и его надо слушаться так же неукоснительно, как сам он слушается приказов из Вены от Меттерниха. Горчаков, по слухам, знал, что в секретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка графа Бенкендорфа «Не без способностей, но не любит Россию». Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело скорее в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством. Его хребет становился несгибаем, как палка перед властимущими. К 40 годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при посольстве в Вене. Здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливостью, Он противоречил всесильному диктатору Меттерниху. Горчаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I. В свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказать Горчакову. «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили обед». Князь не растерялся. Он трехнул в колокольчик, вызывая метрдотеля. «Вот этот господин, — показал князь на шефа жандармов, — выражает желание, чтобы его накормили». После этого казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички «Либерал». К этому времени князь проанализировал внешнюю политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, Блюхера и Шварценберга. Именно тогда, на обломках империи Наполеона, восторжествовал Священный Союз монархов, дабы совместными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление революционной мысли. Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил: «Наша политика споткнулась давно. Закончив изгнание Наполеона из пределов Отечества, Александр I не нашел в себе мужества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон. Так ли уж это было нужно? — вопрошал Горчаков, — добивать раненого льва, чтобы развелась стая волков. Еще тогда, сразу по изгнании французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, и вся политика Европы потекла бы в ином, благоприятном для нас направлении. Подобные высказывания не украшали его служебного формуляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, а национальный патриотизм именовали московским бредом. Дипломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой княгини Радзивилл, наперсницы царя. Меттерних переслал в Петербург грустный донос на Горчакова, содержание его до сих пор неизвестно, и как не дорожил князь службою, он все-таки ее оставил ради любви к женщине. Мария Александровна, урожденная Урусова, круглолицая и пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одолиски, принесла князю в приданое 4 сыновей и дочку от первого ее брака с Мусиным Пушкиным, а вскоре от Горчакова родились 2 сына, Михаил и Константин. С утра до вечера просторную, но скудно обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов. Не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков на правах отца и отчима раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонсировать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, воровавшего дрова. Эта унизительная для него отставка закончилась лишь в 1841 году. Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя. Да, карьера складывалась неважно. Жизнь склонилась уже на 6-й десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он получил назначение на представительство во Франкфурте на Майне. Здесь князь и встретился с Бисмарком. Горчаков был однолюбом, и когда внезапно скончалась жена, ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгартского священника Иоанна Базарова, чтобы тот, через посредство вышних сил, избавил его от страданий. «Я ведь не могу так жить!» — восклицал он навзрыд, рыдая. «Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в этих комнатах, вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах ее гниения. Почему так страшно устроен мир? Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобморочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до изнеможения, но я старался забывать все, видя беспомощность его нравственного состояния». Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк. «Ваш император ввел войска в Дунайские княжества», — сообщил он. «По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было. Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможне». Это сразу вернуло Горчакова к жизни. В нем проснулся политик, не способный оставаться безучастным к нарушению европейского равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший просчет Николая I, который игнорировал Францию, слепо верил в дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был преодолен. Но в кризис вступал Бисмарк. Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп. Сейчас в Берлине боятся Петербурга. Но берлинских дураков страшит и гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая письмо для короля, чтобы он не совал свой палец под чужие двери. В трудные для России времена правительство всегда вспоминало о патриотах. Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его попутчиком в дороге оказался пожилой англичанин, обложенный брюссельскими и ганноверскими газетами. «Наконец-то!» — радостно сказал он. «Европа взяла за Россию. Я всегда с ужасом взираю на географическую карту. Россия давит, нависая над нами, как грозовая туча». «Испания», — отвечал ему князь Горчаков, — «никогда не нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить американскую цивилизацию. Я прихожу в ужас не от вашего знания географии, а от незнания вами истории. Мне непонятно, как это Россия может давить на Европу».
«Опять же географически.
Но разглядывание карты не всегда приводит к верным политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала над Европой, как грозовая туча?»
«Постоянно? Это давний кошмар всей Европы.
А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские интересы? Что же касается географических пространств России, то тут я вынужден вас от души поздравить. Владение вашей королевы в Америке, а также в Индии и в Австралии, превышают размеры России, но русские, вращая глобус, не ужасаются.
Вы еще не знаете всей правды о России, не унимался англичанин.
Русского языка вообще не существует. Его придумал в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам и монголам, велев им всем называться русскими. Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся. Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге», которую ныне распевают обрусевшие монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы?
«Ах, вы русский!» — догадался англичанин. «Имею честь быть им».
За окном вагона первого класса стелилась Европа, на этот раз чуждая, почти враждебная. Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового посла на Венском вокзале. «Ну, дружок, везите меня в империал».
«В посольство?» — поправил его Балабин.
«Нет, я сказал точно. В империал». Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил только город, но не терпел венской политики. Европа часто повторяла афоризм Горчакова: «Австрия не государство, Австрия только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на чистые, брусчатые мостовые венского Пратора.